Вы слухаете «Радио Свобода», передача «Интервью тыдня». З вами ведущий Віталь Циганков, а гость сегодняшней размовы – экономист Сергей Чалы. Структура института стривожены разрастанием коронавируса, які з'явился у Китае, и спынением его, менавіта у медичном сенсе, так само з'являються и шмат оценок и прогнозов на конт того, як гэтая хвороба може оказать уплыв на сусветную экономику. И нават достатково серьезные аналитики и певные структуры уже кажуть, что гэты всплеск коронавируса може оказать істотний уплыв на сусветную экономику, называются нават лишь бы 0,5% процент падения, які може принести менавіта гэтая з'ява. На вашу думку, наколькі абгрунтаваны гэтые вось меркаванні, ці можна сказаць, што такі, ну, дастаткова все-таки локальны на дадзены момант вірус, ён можа неяк істотна паўплываць на такую з'яву, як сусветная эканоміка?
Да, может, особенно в связи с тем, что все-таки это все происходит в Китае, а Китай со времен типичной пневмонии гораздо сейчас более сильно интегрирован в мировую экономику, особенно цепочки производственные, не говоря уже там о каких-то потребительских вещах, он очень важный рынок для многих мировых компаний и производителей автомобилей и предметов роскоши и так далее, и сами туристы из Китая оставляют гораздо больше денег, чем из каких-то других стран. То есть сейчас основная проблема – это угроза. Первое – это угроза глобальным компаниям, которые, в принципе, заявляют о том, что кое-где пришлось останавливать работу. Это вот из тех, что были. Это Fiat Chrysler, это Nissan, это IKEA. Apple, у него большущая проблема связана с тем, что львиная доля его компонентов производится на заводе Foxconn, а там он был закрыт. Китай же продлевал специально, чтобы долго не возвращались работники с китайского Нового года лунного. Потребовал Foxconn специальное разрешение, там специальные меры какие-то должны, видимо, будут приниматься, чтобы постоянно мониторить этих работников. Тут как бы удар такой тройной получается от экономики. Во-первых, со стороны спроса, ну, я об этом уже говорил, это в основном китайские покупки и китайский туризм. Со стороны производства, это вот эти самые технологические цепочки. И плюс еще сам, собственно, китайский рост, потому что в последнее время мировая экономика хоть и росла более-менее приличными темпами, но даже без этой эпидемии оценки МВФ были около 2,5% на ближайшие годы и даже ниже. Это, в принципе, то, что по их собственным меркам считается рецессией. Но львиную долю этого мирового роста как раз регистрировали в самом Китае. То есть в остальных странах там еще слабее ситуация. Вот. И плюс, собственно, экономическая ситуация в Китае такова, что если там сильно замедляется экономическая активность, то резко обостряется проблема банков, особенно региональных, с плохими долгами. То есть достаточно росту снизится ниже 4%, 6%, которые есть якобы и сейчас, в это мало кто верит, то будет очень много системных проблем внутри.
До речі, ще до коронавіруса, оцінюючи перспективи Китаю, ну, на протягу опошнього год-два многі сусвітні видання, там, економічні, да, да, якраз, да, казали про те, що там, ну, нехороші процеси, і там і бурбалка на ринку нерухомості може лопнути, і припинення росту. Тобок, по-вашому, от таке супадіння отрималося достатково випадково, чи все-таки Китай був неким чином, справді, некими глибинними причинами, чинами готовы до снижения своего роста, який выкликает захопление опошние десятилетия?
Нет, конечно, к этому дело шло. И в какой-то степени Китай это ничего нового, почему он не показал. Это известная во всем мире история экономического роста, который начинается путем того, что такого рода страны недемократические способны мобилизовать большие средства на внутренние инвестиции. Поначалу это дает очень сильный скачок экономического роста, благосостояние растет, а потом переинвестирование в непроизводительные активы приводит к тому, что этот рост замедляется. Это, строго говоря, и наша история 2000-х годов, ну, только в меньшем масштабе. И проблема Китая еще в том, что он, начиная с 2008 года, то бишь с мирового финансового кризиса, он очень активно борется с замедлением своей экономики, потому что это как такой велосипед, которому нельзя замедлиться, иначе начнутся очень много структурных проблем. Ну, просто из-за того, что, например, у них практически отсутствует система соцобеспечения, и пока создаются новые рабочие места, все хорошо, как только экономика окажется в рецессии, вот эти все болячки вылезут. И вот он всегда вот эти любые замедления экономики заливал деньгами, то бишь еще большими кредитами, еще большими вложениями в инвестиции, ну, примерно вот аналог нашей модернизации, которые еще хуже делали ситуацию банков. И сейчас вот просто такое ощущение, что, ну, что называется, свалились на них все беды. И торговая война с США, и, собственно, свои структурные проблемы, и плюс вот этот вот коронавирус, который сейчас, кстати, для того, чтобы оценивать влияние на экономику Китая, поскольку практически никто не верит официальным данным, пытаются отслеживать автомобильный трафик через там мобильное приложение навигационное, или, например, смотреть аэрооценки загрязнения воздуха, потому что в Китае львиная доля электричества вырабатывается угольными электростанциями, и, соответственно, чем больше экономическая активность, тем больше загрязнений. И вот по некоторым данным в центральных регионах, ну вот, не тех, которые совсем, значит, вот как Ухань и Небей, они практически сейчас в карантине полном, да, близкие к Пекину и южнее, к портам, то по разным данным в период этого лунного Нового года от 50 до 80% был спад экономической активности. То есть, ну, мало кто верит, что это может продлиться долго, но это довольно серьезное, на самом деле, замедление.
Перекинуть масток до белорусской тематики, и еще не отходячи от китайской, варто узгадать, что Китай, ну, поводле белорусских, во всяком разе, уладу, ставить довольно моцную, так сказать, ставку на Беларуси, это и великий камень, это и иншие инвестиции, это и политическое сотрудничество. Вот на все это, ну, коли не брать политику, а хоть, конечно, экономику, який может оказать уплыв сегодняшней подеи с коронавирусом на белорусско-китайское сотрудничество, на присутность Китая тут в Беларуси?
Ну, я думаю, что как-то сильно прямых таких механизмов нет. Скорее, это все работает через влияние Китая не сколько на нас, сколько на динамику мировой экономики. И затем уже динамика мировой экономики влияет на наши экономические перспективы. Потому что, в принципе, мы страна всегда, которая была зависима от внешнего сектора, как у нас любят говорить, малая открытая экономика. А уже сейчас видно, то есть вот тут достаточно посмотреть, что происходит с ценами на нефть. Они там минимум показывают нескольких лет. Цены на медь, кстати говоря, это очень важный индикатор, потому что он показывает, ну, то есть это металл, который потребляется фактически во всех мировых товарах, которые производятся, они там трехлетний минимум показывают. И плюс замедление мировой торговли, это видно, скажем, по, есть такой индекс Baltic Dry Index, где индекс стоимости фрахта грузовых судов. Вот он тоже сейчас где-то на 3-4-летних низах и, видимо, будет ниже. И любое замедление мировой экономики, плюс еще и падение цен на базовые сырьевые товары, ничего хорошего для нас не сулит, потому что внутренних источников экономического роста у нас нет. У нас была большая надежда на то, что мы в 2020 году сможем после, как сказать, немного провального 2019 года по внешней торговле отскочить. И, соответственно, на это были надежды, что наш экономический рост все-таки будет больше, чем в прошлом году. Но похоже, что пока сейчас такой надежды не просматривается. Плюс еще тут еще какой важный момент нужно иметь в виду, что кризисы, которые происходят через внешнюю торговлю, они развиваются медленнее и продолжаются дольше, чем кризисы, которые, скажем, связаны с каким-то финансовым кризисом, как это был 2008 год. То есть там механизм пропагации моментальный, но они, как правило, и довольно быстро завершаются и возвращаются к своей норме. А здесь просто до конца еще непонятно ни глубина, какая будет вот влияние на мировую экономику, ни как долго это продлится. И я бы, честно говоря, не рассчитывал, что такой быстрый будет отскок, как это обычно бывает от финансовых кризисов.
Напевно, якраз больш звязана беларуская эканоміка з падзеямі на беларуска-расійскім, скажам, палітычным дагаварным фронце. І цяпер фактычна кожны дзень адбываюцца нейкія падзеі, нейкія заявы. Самае апошняе гэта спадара Крутога, віцэ-прэм'ер, который сказаў, што ледзь не па сусветных цэнах гатовы закупляць расійскую нафту. Ясна, што ўжо эканамісты расклалі па паліцах, але ў цэлым, вот на вашу думку, пасля всіх гэтых так званых інтэграцыйных перамоваў, якія ні да чаго не прыводзілі. У якім стане сёння беларуска-расійскі энергетычны баланс? Хто як бы перамагае, да чаго прыходзяць абодва бакі?
У меня такое ощущение, что мы попали вот в такую интересную стадию, когда надежда на какое-то относительно позитивное решение вопроса для нас, она, в общем, пропала. Потому что такое ощущение, что и Россия уже не видит никакого смысла в этих встречах, и, ну, и с нашей стороны это все больше какие-то эмоции, чем аргументы. И даже вот, кстати, заявление Крутого, которое... было не первое, но я вот просто заметил, как заброшен был пропагандистский тезис о том, что да мы, мол, практически этого и хотели, и вообще привыкать жить по мировым ценам на энергоносители это хорошо, глядишь, и реформы начнутся, и вообще, ну, в таком духе, что, как Василий будет говорить, там, Путин всех переиграл, ну, так вот, типа, Лукашенко всех переиграл. Просто, когда уже начинают говорить о таких вещах, то это явный признак того, что надежда на то, что в ближайшее время удастся как-то свои аргументы, почему цены на газ должны быть ниже, а они на самом деле должны быть ниже, мы просто не можем нормально донести эту логику. Или почему нам должны компенсировать потери от налогового маневра, пускай не все, но те, которые связаны с отрицательными акцизами, вводимыми в России. То есть, похоже, это все уже не работает. И, ну, какая-то надежда на то, что мы вернемся к прошлой нормальности, к тому, что какие-то особые отношения хотя бы в энергетической сфере были до 2025 года, когда уже должны заработать единые рынки электроэнергии и энергетических товаров.
Сергей, пробачьте, вот вы говорите, что Минск не может донести некую свою логику, максимум и правильную. А мне кажется, может быть, просто справа тем, что Москва и технично, и экономично разумея эту логику и ее правильность, ну просто каже, ну ладно, мы вас разумеем, але скидку не дадим. Мало что вы маете рацию.
Ну да, похоже, что так это и выглядит, да. То есть, ну, с другой стороны, это тоже результат всех многократных переговоров. Там полтора десятка встреч за прошлый год, но они же ни к чему не привели. То есть впервые вопрос был поставлен, значит, во время саммита в декабре, 6 декабря 2018 года. Прошло больше года, и вот мы там ВОЗ, и мы не там. И похоже, что какие-то вот, то есть не то, что результатов даже нет, а похоже, что уже просто даже желания ни с той, ни с другой стороны особого что-то выслушивать нету. То есть, ну, перешли в какую-то совершенно другую реальность, когда, ну, хватит уже разговоров, вот будет вот так и все.
И у этой новой реальности что-нибудь может измениться у белорусской экономики с пункту лежнями на это того, что доводится жить в новой реальности относительно с Россией? Ну, спречка про реформу уже, я думаю, навык не будем ее починать, она ведется годами, не будем так широко брать, ну, але хотя бы некие измены, ну, не стратегичные, не структурные реформы, але некие измены в экономичной политике, это же новая реальность за потребой, как они могут выглядеть?
Я бы сказал так, что в действительности вот то, что наблюдается, вот и последствия налогового маневра, и вообще все эти наши отношения по нефти и газу с Россией, это как раз самый худший вариант для нас, потому что ухудшение происходит постепенно и медленно. То есть у нас какие-то меры в экономике принимаются, когда происходит какой-то резкий кризис, да, там какая-то острый приступ, и тогда принимаются антикризисные меры. Ну, то есть вот это, кстати, очень важный тезис, что у нас многие думают, что из-за какого-то кризиса могут реформы начаться. У нас из-за какого-то кризиса антикризисные меры принимаются. Как только становится чуть лучше, тут же снова говорим о том, что ну все уже хорошо, ничего делать не надо. А здесь мы последовательно в течение вот 20-24 годов будем терять выгоды вот интеграции с Россией постоянно. И сумма там довольно немаленькая, но смысл заключается в том, что поскольку это происходит медленно, то как бы, ну вот, что называется, для стимула что-то делать тоже особо нет. То есть это рождает какую-то такую, ну что ли, апатию и безысходность, скорее, вот я буду ожидать реакции наших экономических властей, чем каких-то серьезных действий.
прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – білоруський економіст Сергій Чали. Заставайтеся со свободой.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. І знову про незауважне багаття білоруської мови. Про випадки, коли нашим двом-тром словам відповідає тільки одно сусідське, скажем, російське, хоча буває, що і польське, і ангельське. Епоха комп'ютерних перекладників покуль не надто сприяє збереженню білоруської лексичної шматстайності. На жаль, многим, хто вертається до білоруської мови, комп'ютерний перекладник з російської, той же Google, здається хутким і простим способом написати білоруський текст. Але у комп'ютера мозги механічні, і він банально не ведає, що російська «любов» по-білоруску «любов» ці «кахання», які сполучаються з різними словами. «Кахання» – мужчини і жанчини, яны – каханки, а «любов» – материнская, синовская, любять батьковщину, любять природу. Зрешты, акурат гэты приклад ведаюць многія, нават не обознаныя у нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, дзе «любіць жену», але і ад польскай, дзе «мама, коха, дзеці», і ад літоўскай, але аб'ядноўвае з украінскай. Кахаць безасабова можна толькі метафарычна, як у гэтым вершы Ніла Гілевіча.
Я хожу за каханы у твае краявіды і шапчу як прызнанне, о мой край дарагі, зноў нясу тебе усповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грахи.
Музика Ігора Лучанка, співали «Вераси». Хотя цікаво, что дзеясловы «кахацца» и «любіцца» – синонимы, и абодва яны менавіта про закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, земля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ёх, ластаўкі ў стрэсе, а цяпер мы расстаемся, ёх, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся, ягодки в лесе.
Спяваў наш вялікі тэнар, якога так і не прызналі ў БССР, Міхал Забейда Суміцкі. Ластаўкі ў стрэсе не таму, што яны перажываюць стрэс, а таму, што іхнае жытло страха дому. А словы «кахацца» і «любіцца» прыгожыя і паэтычныя. Іх нельга перакласці адным словам на расейскую. І яны куды лепшыя за ўбогія калькі на кшталт «занімацца любоўю». Яшчэ пара беларускіх словаў. Па-расейску «знаць», па-беларуску «і знаць», «і ведаць». Часта старанныя вучні ўнікаюць слова «знаць», думаючы, што яно русізм, і пераносячы ў беларускую мову расейскую матрыцу. Усе «знаць» перадаюць словам «ведаць», збядняюць мову, бо гэтыя словы ў нас не ўзаемазамяняльныя. Яшчэ Вацлаў Ластоўскі катэгарычна заявіў у сваім хрэстаматыйным слоўніку.
Беларуская мова строга разрознівае знаць і ведаць. Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знанія Ластоўскі перадае словам «веда», «навука веду дае». Ян Станкевич показывает розницу на прикладах. Мы знаем своих людей, знать життё, знать историю, ну, до речи, и знаться на истории, иметь специальные познания. Отсюль словы «знавца», «мовознавца» и подобные. Ян Станкевич протягивает. Можно знать кого особисто, знать кого шчуток, з выгляду. Собаки его знают. И фразеологизмы соковитые приточивая. Знаешь ты куриные цицки. Это бок ничего не спознал, не знаешь. А ведаць можна нешта канкрэтнае. Ніхто не ведае, як хто абедае. Ён сам не ведае, куды падацца. І зноў жа жменя сталых выразаў. не ведаць, куды рукі дзець, Бог ведае што, і нават ведае ён толькі з носу ды ў рот. Але да іншых прыкладаў багацця мовы. Сергей Міхалок, Рамонкі.
Зноў будуюць на дамах гнёзды парачкі буслоў і пяюць для ўсіх дарма Челентана і Буйно. Гэта мой прыдуманы мір, гэта мой вольны шлях, і на ўсіх кантынентах пір, і рамонкі на тваіх устах.
Моўная стылістыка песні накручаная. Гэта мой у натуры дах. Мяркую, песню перакладалі з расейскай, можа нават аўтаматычным перакладнікам, і рэдагавалі пасля. Толькі так можна патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «Гэта мой прыдуманы мір». Магчыма, ў паэтычным арыгінале быў прыдуманы мір. Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то, можа, паэт меў на ўвазе і мір. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы раману «Вайна і мір» Лява Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слова «губы» і найперш «губа» ў адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», абедзве губы яго ўтвараюць. Расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няўхвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу», синонім «бачыць шкляного бога», «капыліць губу», «крывіцца». Але перадаваць нешта з вуснаў у вусны, укладваць у вусны. Афіцыйныя даведнікі слова «вусны» фіксуюць толькі ў множным ліку, а ў народна-дыялектнай мове нармальна ўжываецца ў адзіночным ліку, прычым у дзвюх формах – адна «вусна» і адна «вусціна». Аднакаранёвы прыметнік – вусны, адказ, напрыклад. Слова аднакаранёвае з вусцем. Па праўдзе, розніцы ў значэнні двух словаў няма. А можа, пара беларускіх словаў «губы», «вусны» стылістычна адпавядае расейскай пары «губы», «уста»? Вось верш Алега Мінкіна «Нясвіскія партрэты».
І раптам уразіў загадкавый позірк жанчыны ў манерна абражанай позе. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездзень вачэй, прыцягальных і кплівых, і губы, знаёмыя, прагныя губы, такія ж мяне сцалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды прастамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім прастамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанабэрыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць няўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неўтральна слова «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы – верхняя і сподняя. Нашае слова «лупа» – гэта бясспрэчны балтызм. Па-літоўску так і ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму, што даў мовазнаўцу матэрыял для развагаў. З вамі быў Вінцук Вячор.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Thank you. печкою хатка.